Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. И в очередном 44-м выпуске прозвучит музыка английских композиторов XIX и XX веков. Затем в нашем эфире будет очередной выпуск передачи из радиоцикла «Территория семьи». Ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального движения «Семья, любовь, Отечество», как всегда, анализирует вызовы и угрозы, которые предъявляет современной семье обезбоженный мир. 27 сентября Святая Церковь совершает праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. В заключительной четверти часа вы услышите слово на этот праздник протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храмового иносвятителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать музыку английских композиторов. В наших передачах уже звучала музыка Генделя, Элгара и даже Фредерика Джозефа Рикетса, писавшего знаменитые военные марши уже в XX веке. Сегодня мы продолжим знакомство с английской музыкой. Считается, что Англия занимает достаточно скромное место в мировой классической музыке. Если посмотреть на огромное влияние английской культуры в целом, науки, литературы, театра и кино, то музыка не сможет претендовать на сопоставимую с другими сферами роль. В мировой классической музыке есть другие общепризнанные титаны – Италия, Германия, Россия и Франция. Все остальные страны и народы не породили явлений, сопоставимых по мощи и влиянию. Хотя, конечно, музыкальные гении рождались и в других странах. Достаточно вспомнить такие имена, как Шопен, Грик, Дворжак или Сибелиус. Английская музыка, тем не менее, не только существует и не просто отмечена отдельными яркими именами, но является собой вполне самобытное и узнаваемое явление. Когда говорят об английской или шире британской музыке в ее развитии, обычно вспоминают немца Георга Фридриха Генделя, приехавшего в Лондон в 1710 году и прожившего там около полувека, до конца своих дней. Генделя часто называют основателем английской музыки. Правильнее, однако, считать его тем, кто объединил ранее существовавшие музыкальные традиции Великобритании с уже сложившейся европейской школой. За свою жизнь Гендель написал около 40 опер, множество церковных хоралов, органных концертов, камерной, вокальной и инструментальной музыки, а также ряд произведений популярного характера. 32 оратории, большинство из которых написано на библейские сюжеты. Оратория «Соломон» основана на историях мудрого царя Соломона. Ее премьера состоялась в Лондоне 17 марта 1749 года. Предлагаемый фрагмент – одно из наиболее популярных и часто исполняемых произведений Генделя – «Прибытие царицы Савской».
Thank you.
Под влиянием Генделя складывалось то направление, которое впоследствии назовут английской классикой. В этой связи следует прежде всего вспомнить Генри Пёрселла, крупнейшего представителя раннего английского барокко. Он родился в 1659 году и скончался в 1695 году в возрасте 36 лет. Его дядя, отец, братья были музыкантами, служившими в королевской капелле Вестминстера. Недалеко от аббатства родился и прожил всю жизнь и Генри. В аббатстве он начинал в детском хоре и завершил свой путь в должности придворного органиста. Генри Пёрселл написал несколько опер, множество инструментальных произведений, сочинял псалмы и музыку для драматических спектаклей. До сих пор не сходит со сцены его опера «Дидона и Эней». Остаются популярными многие другие композиции. Одной из таких мы продолжим нашу программу. Ее название можно приблизительно перевести как «Мелодия и ария для трубы». Она является пьесой из последней оперы Пёрселла «Индийская королева». По-английски она называется «Trumpet Tune and Air», и она хорошо известна в странах англоязычной культуры, поскольку часто используется в свадебных церемониях.
Thank you.
Думаю, вы согласитесь с тем, что музыку именно такой стилистики мы воспринимаем как типично английскую. Не случайно композитор Владимир Дашкевич, написавший свою блистательную тему к сериалу о Шерлоке Холмсе, говорил, что сочинил ее под влиянием творчества Генри Перселла. Следующим в нашем концерте выступит сэр Эдуард Уильям Элгар, музыка которого уже звучала в нашей программе. Это был его знаменитый «Салют любви», элегантный обручальный подарок Элгара своей невесте Элис. Думается, что более точным переводом исходного названия пьесы «Салют д'амур» на русский был бы «Любовное приветствие», но в обиход вошел «Салют любви». Элгар сочинял не только миниатюры, но и крупные произведения. Некоторые из его значительных оркестровых работ, например, торжественные церемониальные марши, получили широкое признание. Он также является автором ораторий, симфоний, камерной музыки, инструментальных концертов и песен. Сегодня мы послушаем 9-ю вариацию из его знаменитого цикла «Энигма вариации». Цикл, написанный в 1899 году, состоит из 14 вариаций на оригинальную тему, как обозначил это автор. Эта тема, по словам композитора, не играется и остается загадкой для слушателей. Отсюда название «Энигма вариации». «Энигма» означает «загадка». Однако сам цикл начинается с композиции «Тема», за которой следует 14 вариаций. Вариации посвящены, как обозначил автор, «моим друзьям на фотографии». То есть автор представил портретный ряд личностей со своими характерами и особенностями. Как-то раз, когда Элгар был в подавленном состоянии и собирался больше не продолжать начатый цикл, его друг Август Егер уговорил продолжить, ссылаясь на Бетховена, у которого были действительно большие трудности в жизни. Элгар устыдился, преодолел себя и продолжил сочинение. Отмечая эти усилия, свои и друга, и обыгрывая его немецкую фамилию, Егер, охотник по-немецки, Элгар посвятил 9-ю вариацию ветхозаветному патриарху Нимроду, называемому в Библии «сильный зверолов пред Господом». Послушаем вариацию «Нимрод», ставшую одним из наиболее популярных произведений композитора. Энигма вариации Элгара были написаны в самом конце XIX века, в 1899 году. Следующий композитор, с музыкой которого мы войдем уже в век XX, Густав Холст. Густав Теодор Холст родился в 1874 году в городке Челтнем, графство Глостершир, а скончался в Лондоне в 1934 году. Его музыкальная карьера как музыканта, исполнителя и педагога началась в XIX веке, однако его известность как композитора пришла только в XX. После исполнения оркестровой сюиты «Планеты», фрагмент которой мы сегодня послушаем. Холст написал немало и других сочинений, многие из которых успешно исполнялись и исполняются. Мировая слава Холста началась в 20-е годы, когда Нью-Йоркский филармонический и Чикагский симфонический оркестры соперничали друг с другом за право первыми сыграть сюиту «Планеты» в США. Холст становился знаменитым, и это ему не нравилось. Он отказывался от всех почестей, наград, интервью и даже был категорически против раздачи автографов. Симфоническая сюита «Планеты» состоит из 7 частей по количеству планет Солнечной системы, кроме Земли, известных на момент написания. Марс — вестник войны, Венера — вестник мира, Меркурий — крылатый посланник, Юпитер — приносящий радость, Сатурн — вестник старости, Уран — волшебник и Нептун — мистик. Густав Холст писал сюиты в период Первой мировой войны, в 1914-16 годах. Некоторые связывают именно с этим некоторые из музыкальных тем сюиты. На самом деле Холст был всерьез увлечен астрологией. И те характеристики планет, которые он использовал, в большей степени связаны с астрологическими трактовками, нежели с образами греко-римской мифологии или текущими событиями. Послушаем фрагмент композиции «Юпитер, приносящий радость», одной из наиболее популярных частей сюиты.
Thank you.
Еще в молодости Густав Холст познакомился с Ральфом Воаном Уильямсом, который стал ему другом на всю жизнь и оказал большое влияние на музыку Холста. Ральф Воан Уильямс родился в 1872 году в семье священника, скончался в 1958, прожив долгую и успешную жизнь. Среди его предков Чарльз Дарвин. Композитор приходился ему внучатым племянником. Однажды Ральф спросил свою мать, племянницу Дарвина, о его теории, вызывавшей в то время множество споров, и она ответила так. «Библия говорит, что Бог сотворил мир за 6 дней. Дядя Чарльз считает, что это заняло больше времени. Но нам не нужно беспокоиться об этом, так как это одинаково хорошо в любом случае». С именем Воана Уильямса связывают так называемый английский музыкальный ренессанс, период 19-го, первой половины 20 века, когда английские композиторы создали музыку, ставшую мировым явлением. Его наследие весьма обширно. 6 опер, 3 балета, 9 симфоний, кантаты и оратории, сочинения для фортепиано, органа и камерных ансамблей, обработки народных песен и многие другие произведения. Но сегодня мы послушаем совсем небольшую миниатюру, которая, впрочем, по своей популярности превосходит остальные сочинения композитора. Речь идет о фантазии на темы народной песни «Зеленые рукава». О происхождении самой песни известно немного. Мелодия, написанная анонимным композитором XVI века, стала основой для многочисленных вариаций. Написание текста баллады часто приписывают английскому королю Генриху VIII, который якобы адресовал эти стихи своей возлюбленной, предположительно Анне Болейн, ставшей второй женой Генриха. Есть, однако, и мнение, что песня относится к периоду правления королевы Елизаветы I, поскольку итальянский стиль композиции, в котором она написана, попал в Англию лишь после смерти короля. Впервые текст «Greensleeves» — «Зеленые рукава» был опубликован в 1566 году в Лондоне в сборнике «Приятные сонеты и истории», который был переиздан под названием «Горсть приятных наслаждений» в 1584 году. Текст включал 18 четверостиший и рефрен. Всего же существует огромное число куплетов, по некоторым оценкам до 1800, обыгрывающих одну и ту же тему. Сетование автора на возлюбленную, покинувшую его, несмотря на все его старания. Название песни, по мнению многих, отражает прозвище неверной возлюбленной. Считалось, что зеленые рукава могли являться атрибутом одежды куртизанок в средневековой Англии. В русском переводе известно стихотворение Самуила Маршака под названием «Старинный романс». «Твоим зеленым рукавам я жизнь без ропота отдам, я ваш, пока душа жива, зеленые рукава». За что, моя любовь, за что меня сгубила ты? Неужто не припомнишь вновь того, кого забыла ты?» Приведу еще один пример. Стихи современной поэтессы Людмилы Кириевской. «Вольные фантазии на тему «Зеленые рукава». Это не перевод, а именно «Вольные фантазии», написанные, однако, в соответствии с музыкальным размером подлинника. Позволю себе прочитать их слегка нараспев. «Когда вы рядом со мной, мой друг, мне не страшен мир, что жесток и груб. Когда вы рядом со мной, милорд, тихо счастье во мне поет. Когда вы смотрите на меня, мир уже иной, я уже не я. Я знаю, нам не по пути, но как тяжело уйти. Давно летит по земле молва, зеленее древних холмов трава. Меняют деньги на любовь зеленые рукава». Фантазия Роана Уильямса затмила песню, которой она была вдохновлена. При этом композитор использовал не только традиционную мелодию, упомянутую в названии, но и другую народную песню «Прекрасная Джоан». Первоначально фантазия не создавалась как отдельное произведение. Это была музыка для театральной постановки «Сэр Джон в любви». Но композиция отделилась от пьесы и стала самостоятельной. Послушаем «Зеленые рукава» Ральфа Воана Уильямса в оркестровом исполнении. Thank you. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить с вами об информационной безопасности в контексте той самой цифровизации, которая на нас пришла со всех сторон. Кстати, Россия на самом деле занимает лидирующие позиции, но что-то нам вот мало радости приносит наше лидерство в этой сфере. И мир уже начинает просыпаться и приходить в себя от этого гипноза светлого будущего, которое было обещано после внесения в свои программы и введения у себя в жизни тех самых цифровых технологий, которые ну, вот просто на там, несколько мгновений на счет раз, два, три построят нам светлое будущее. Вот Сан-Франциско, который является одним из самых технологичных и технически подкованных городов в мире, стал первым в Соединенных Штатах Америки, который запретил своему правительству использовать технологию распознавания лиц, полицией и другими правительственными ведомствами. И это стало революционным событием, потому что система распознавания лиц все чаще используется повсюду. Мы сами знаем, да, большие там мероприятия, чемпионат по футболу, на котором, как нам сказали, камеры выследили и нашли там несколько преступников в толпе. Китай нам рассказывает, что это так, у них происходит и в Америке. Конечно, мы соглашаемся с тем, что для нашей общей безопасности это очень важно. Но когда у тебя искусственный интеллект наблюдает за тобой везде, в магазине, в школе, в метро, на остановке, на улице, и куда-то передает эту информацию постоянно, накапливая ее, то возникает вопрос, насколько безопасна для меня лично и для моей личной свободы такая технология. Эти камеры предназначены для идентификации конкретных людей по видеопотокам в режиме реального времени. То есть мы идем по улице, камеры фиксируют наши там, переходы, проходы, пока еще нам не присылают штрафы или не снижают социальный рейтинг, как в Китае, за то, что мы перебежали дорогу в неположенном месте, а кто-то, может быть, кого-то толкнул или с кем-то поругался, размахивая руками, на камеру это все видно. Для нас важно понимать, что если наше изображение находится в сети, то оно уже становится таким обучающим материалом для искусственного интеллекта, который тренируется в распознавании лиц. Потому что именно он анализирует. Не какой-то человек сидит и сравнивает эти фотографии там, или видеосюжеты. И именно искусственный интеллект как раз регулирует жизнь вот в рамках той программы социального рейтинга, которую я только что упомянула в Китае, и который, согласно проекту «Цифровая экономика Российской Федерации», будет регулировать и нашу жизнь, жизнь граждан Российской Федерации. Он будет определять цифровые траектории граждан, будет рекомендовать им что-то делать или не делать, и будет, естественно, за ним следить, потому что он самообучающийся, быстрее анализирует. Слово «быстрее» даже сюда не подходит, это стремительно происходит. Он не спит, не ест, ему не нужно платить зарплату, и он не требует отпуска, выходных и сверхурочных. Это действительно целая революция в государственном управлении. Это действительно то, что, наверное, можно только приветствовать для ускорения процессов. Но, с другой стороны, друзья, нужно понимать, что мы выходим на следующий этап формирования нашего государственного устройства. Это цифровое государство, как объявили нам члены правительства, цифровое государство 2.0. Первая модель уже построена в виде МФЦ, центров этих, где мы получаем сами документы, сдаем и получаем, и оформляем. Но там еще нас встречают реальные работники, живые люди, с которыми можно что-то выяснить, если вдруг произошла ошибка или затерялся документ. Предполагается, что к 2020 году мы должны перейти на модель цифрового государства, где вот того самого чиновника, принимающего, выдающего документы, не будет. Мы будем с вами общаться с государством через наши порталы госуслуг, где мы будем идентифицироваться, в том числе биометрически, а как иначе, в том числе с цифровой подписью, которая будет у нас персональная, как мы знаем, которая нас склоняет к электронной подписи, а мы справедливо упираемся, понимая, что это понизит нашу безопасность и сделает нас уязвимыми, тем более, что уже случаев этого уже предостаточно, люди теряют недвижимость, на них навешивают какие-то долги только из-за того, что кто-то даже не украл, а просто подделал цифровую подпись. И уже потом вы ничего не можете доказать. Значит, возвращаясь к Сан-Франциско, который запретил технологию распознавания лиц. Нам нужно очень внимательно отнестись к этому, потому что в Москве сейчас объявлено, собственно говоря, что все улицы Москвы будут оснащены видеокамерами, которые будут собирать информацию для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы отрегулировать работу городского транспорта, для того, чтобы соблюдать правопорядок на улицах, для того. Это как если бы мы все время говорили о том, что для здоровья нации нужны костыли все более и более хорошей модели. Мы не говорим о том, что нам нужно работать над тем, чтобы наша молодежь знала, что нравственность по-прежнему существует, что есть этика, что есть нормы поведения, что есть то, что порядочно и непорядочно, то, что стыдно и не стыдно, то, что совесть обличает или, наоборот, чистой совестью я это делаю. И нам нужно эти нормы передавать, и, естественно, в семье в первую очередь, но и государство должно это передавать и вернуться в сферу воспитания и объявить ее стратегической сферой. Но мы все время говорим о том, что, не занимаясь этими вопросами, говорим о том, что а вот тех, кто будет плохо вести, искусственный интеллект отследит, и мы тогда примем меры. Ну, работаем, как говорится, с последствиями, получается. Работаем с симптомами. Не с самим здоровьем, а только с симптомами. И когда Сан-Франциско объявляет, что мы это запрещаем, использование технологий распознавания лиц, включая полицию, между прочим, и полиция с этим соглашается, потому что говорит, ну да, нам, в общем-то, совершенно удобно с этой технологией, потому что мы нажали кнопку и все увидели, но, с другой стороны, мы будем балансировать на потребностях, которые защищают жители, гостей и предприятия Сан-Франциско. И они поприветствовали эти шаги по защите гражданских свобод и гражданских прав. Просто хочется удивляться и рукоплескать, и хочется следовать за властями Сан-Франциско. И я хотела бы еще предложить обратить внимание на этот город еще в одной сфере, еще в одном отношении. Сан-Франциско решил остановиться не только в отношении слежки за своими гражданами, но еще и власти Сан-Франциско вот в мае 2019 года заявили о планах запретить магазинам, кафе, ресторанам и другим розничным точкам принимать к оплате только безналичные платежи. То есть они остановили этот процесс уничтожения наличных денег. И во всем мире, собственно говоря, уже бьют тревогу по этому поводу. По поводу того, что создается угроза личной безопасности, угроза национальной безопасности, когда все деньги переходят в безналичную сферу, и то, что у нас есть, то есть чем мы владеем, каждый гражданин, вот эти вот ресурсы могут зависеть только от того, насколько банк решит дать вам возможность этим воспользоваться. И во всем мире стали уже оглядываться на это решение Сан-Франциско, И, естественно, поскольку там уже запланировано запретить магазинам, кафе, ресторанам и другим розничным точкам принимать только безналичные платежи, то уже появилась информация о том, что и другие страны, собственно говоря, начинают поддерживать это движение, потому что все прекрасно осознают, что и национальный бюджет становится уязвим, если он будет только безналичным. В США, по данным Федеральной службы страхования вкладов, нет банковского счета у 17% афроамериканских граждан страны и 15% латиноамериканских. В Калифорнии 20% темнокожих и 14% латиноамериканцев не имеют банковского счета. Потом есть там тоже, как и у нас, потребители, которые просто не хотят использовать для оплаты карту по разным своим другим причинам, опасаясь за безопасность личных данных, самой транзакции или просто не желая предоставлять кому-либо информацию о своей покупке. Вот это, кстати, я хотела бы обратить ваше внимание на этот момент, когда мы берем бонусные карты в магазине, и вот там за эти 3 копейки, значит, всякий раз информируем, что мы там покупаем кого-то, кто является хозяином этой карты. Вы просто держатель, да? А эта карточка такая скидочная, она принадлежит другому, тому, кто считывает, что вы сегодня покупали, что вы завтра покупали, послезавтра, анализирует. И самое безопасное для нас – это то, что на основании этого анализа некто просто будет предлагать нам рекламу. Но есть и другие схемы, по которым можно использовать эту информацию, нанести нам вред. И мы с вами должны понимать, что безналичные деньги – это не только там угроза, допустим, национальной платежной системе и там состоятельности финансовой государства. Но это еще такое средство по унификации общества, исходя из материальных возможностей граждан. Потому что, как я уже сказала, в Америке, допустим, изучено и, в общем, статистика есть, что вот такое количество людей не имеют карт, не имеют доступа к банковским услугам. Это значит, когда отменят наличные деньги, они останутся без средств к существованию. Но ведь и в России та же самая картина. В США там перечислены эти города, я добавлю еще Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, и есть еще Швеция, которая тоже озаботилась этой ситуацией, которая, даже шведское правительство обратилось гражданам с просьбой иметь какое-то количество наличных сбережений у себя на случай, допустим, сбоя системы электронных платежей. Честно говорят о том, что это может быть. И тогда вы не сможете что-то купить и продать. Нужно иметь хоть какой-то запас наличных в мелких купюрах. Ну, а еще хакерские атаки и верное отключение электричества из-за природных катаклизмов. Нам говорят совсем другое. А аналитики уже во всем мире называют, вслед за американскими обозревателями, отказ в оплате наличными не только потребительской, но и расовой дискриминацией. А есть еще те, которые назвали его фашизмом с приветливым лицом, осуждая безальтернативное тоталитарное мышление тех, кто имеет право нам приказывать, ну, он сам это право себе присвоил, приказывать поступать так или иначе, платить так или иначе, делать нечто, что мы, в общем-то, и не планировали, но нам говорят, а других вариантов нет. А вот Сбербанк, допустим, нас к этому уже достаточно давно подводят. Ну, это другие банки, Центробанк тоже. И нам нужно вообще быть начеку и подходить к этому процессу осознанно, потому что придет такой момент, когда ни купить, ни продать мы не сможем, как нам и говорили, как нам и обещали. И это будущее, вот оно уже близко. Оно не будет выглядеть так, как тебе скажут, все, ты больше не можешь продавать и покупать. Оно автоматически придет с этими технологиями, в том числе с тоталитарным понуждением к безналичным, 100% безналичным расчетам. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте нашего движения «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте и на YouTube-канале с таким же названием. Я призываю вас к осознанности и не оставайтесь равнодушными. Это была программа «Территория семьи» и ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Седьмого сентября Святая Церковь совершает праздник воздвижения Креста Господня, после обретения которого Иерусалимский патриарх Макарий
поднявшись на возвышение, поднимал крест, обращая его по очереди на все стороны, чтобы показать народу, который, повергаясь перед крестом, восклицал: «Господи, помилуй!» Продолжает праздничную тему слово протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, крестным знаменем запечатлевая мысли, чувства и весь наш телесный состав, мы выражаем исповедание веры. Величайшие таинства тела и крови Христовых и все таинства Церкви совершаются крестным знаменем. Все православные храмы увенчаны крестами, и каждый из нас носит нательный крестик. Сегодня Церковь, вся любовь и хвала, поклонение кресту Христову. Крест — наш щит и оружие, победа над демонами. Он — печать, трепеща которой ангел-губитель, как говорит Писание, не может коснуться нас. Крест восстанавливает поверженных, не дает упасть стоящим, укрепляет немощных, выводит на дорогу заблудших, открывает цель идущим. В нем здравие души и тела, смерть греха, все истинные блага. Крест, как говорит святой Иоанн Дамаскин, насаждение, воскресение, древо вечной жизни. Господь привязал себя к крестному древу спасения рода человеческого, чтобы новая жизнь воссияла от древа, принесшего смерть, и чтобы враг, победивший древом, был побежден на древе. Как узнать, не одними ли устами воспеваем мы вместе с Церковью хвалу кресту Христову? Крест присутствует в нашей жизни прежде всего различными скорбями, болезнью, усталостью, нищетой, одиночеством, потерей близких, равнодушием и презрением по отношению к нам, других людей. Сегодня в наших молитвах поклонения кресту каждый может испытать свою совесть, что происходило в его душе, когда этот крест становился порою слишком тяжелым. Не было ли у нас уныния и ропота? Продолжали ли мы нести наш крест с любовью ко Господу, узнавая, что в нем очищение от наших грехов, источник истинной жизни и радости? Благодарим ли мы Бога за наши поражения и скорби, за то, что все идет не так, как мы хотим? Приближают ли нас эти испытания к Богу или удаляют от Него? Отныне путь святости проходит через крест, и то, что когда-то казалось лишенным смысла, болезни, горе, нищета, поражение, смерть, обретает полноту смысла, так что человек вольно принимает все, как из рук Божиих. Бог благословляет крестом, когда хочет даровать высшее благо своим чадам. Это знак Его особого благоволения. Многие боятся креста Христова, панически бегут от Него, удаляясь от небесной радости, от святости, для которой создан человек. Они бегут от Христа, от праведной, совершенной, исполненной любви воли Божией, ищущей всем спасения. Кто вступит на путь креста, тот сразу же встретит на нем Господа, который спешит нам на помощь, перекладывает главную тяжесть наших скорбей на свои рамена. Наши скорби, сливаясь с Его крестными страданиями, уже не являются для нас разрушительными, но становится средством соединения с Богом. Тайна жизни заключается в том, чтобы возложить все наши печали на Него. Мир не понимает этого и погибает от отчаяния. Но бесчисленное множество святых свидетельствует о славе креста. Они говорят нам, что время наших испытаний коротко, и каждому дается по силам, а воздаяние любви Христовой бесконечно и вечно. Потому они хвалятся скорбями и благодарят Бога за дар ради блага Церкви восполнить своими страданиями недостающее страстям Христовым. Единственная подлинная скорбь – удаляться от Христа. Все другие скорби проходят, притворяясь в радости мир Христов. Поистине сладок крест Христов, благословенно принятие воли Божией, нет высшей радости, чем быть со Христом на земле и в вечности. Грядущие испытания исполняют весельем и мужеством тех, кто неложно кланяется кресту Христову, потому что они только преграда, которую надо преодолеть, чтобы достигнуть Господа. Никогда не унывающий дух, даже в самые трудные моменты, не есть плод счастливых природных качеств. Он исходит из глубокой внутренней жизни, из сознания божественного сыновства. Поклоняясь кресту Христову, мы вспоминаем сегодня и Божию Матерь, которая в час страданий Господа была столь едина с Ним, что стала вечной ходатайцей за всех, несущих крест на земле. Поклоняясь кресту, будем молиться ей и всем святым, чтобы возрастала у нас печаль о наших грехах и решимость сражаться с ними, каких бы скорбей нам это ни стоило, чтобы возрастала радость, которую никто не может у нас отнять. И никто не может дать, кроме Господа, крестом и воскресением. Аминь.
Вы слушали слово на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня протоиерея Александра Шаркулова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.